В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. На месте катастрофы пассажирского самолета «Ереван-Сочи» найдены тела 38 погибших. В Еврейской автономной области рабочие двух горнодобывающих предприятий объявили голодовку с требованием выплаты долгов по зарплате. Председатель Мосгорсуда признала законным приговор Михаилу Ходорковскому. В Совет безопасности ООН сегодня будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. В акватории Черного моря неподалеку от Сочи при заходе на посадку сегодня ночью потерпел катастрофу пассажирский самолет Ан-320, совершавший рейс Ереван-Сочи. На месте трагедии обнаружены тела 38 погибших. Всего на борту находились 113 человек, в том числе 8 членов экипажа. По данным МИД России, 26 пассажиров – россияне. Заместитель главы МИНЧС России Евгений Серебренников сообщил.
Сейчас готовится к вылету самолет, который отправит в зону чрезвычайной ситуации группу специалистов, психологов из 10 человек и специальную глубоководную эхонавигационную аппаратуру для определения места падения основного фюзеляжа и нахождения на дне на глубине 400 метров.
Это был заместитель главы МИНЧС России. Причины катастрофы устанавливаются. По словам заместителя генпрокурора России Николая Шепеля, следствие не располагает сведениями, которые свидетельствовали бы о теракте. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения». Представитель компании-авиаперевозчика армянские авиалинии сообщил, что самолет находился в отличном состоянии и перед взлетом прошел необходимую предполетную подготовку.
Могу заверить, что самолет был в идеальном техническом состоянии, был допущен к полету, управлялся опытным экипажем.
Сказал представитель армянских авиалиний.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле. К вечеру уровень воды в Оби может превысить критически более чем на полметра. Уже подготовлены места для эвакуации жителей. Накануне из-за разлива реки Бия более 1000 домов были подтоплены в городе Бийск. Там уровень воды превысил критический почти на 2 метра. По предварительным данным, ущерб от паводка в Алтайском крае уже составляет сотни миллионов рублей. В Еврейской автономной области рабочие двух горнодобывающих предприятий «Алон» и «Коралл» объявили голодовку. Участники акции протеста требуют выплаты долгов по зарплате. По словам рабочих, они не получали денег с августа прошлого года. Как сообщили в областной инспекции по труду, общая сумма долга на двух предприятиях превысила 1 000 000 рублей. В Петропавловске-Камчатском бастуют 300 работников судоверфи с требованием выплаты долгов по зарплате и улучшения условий труда. По словам участников акции, их переговоры с администрацией закончились безрезультатно. Камчатская прокуратура обратилась в суд с предложением снять директора предприятия с его поста. Он уже привлекался к административной ответственности за задержки с выплатой зарплат. Председатель Мосгорсуда признала законным приговор Михаилу Ходорковскому, а назначенное ему наказание обоснованным, сообщил адвокат экс-главы ЮКОСа Генрих Падва. Председатель суда указала, что оснований для пересмотра приговора нет, отклонив таким образом жалобу защиты. Теперь адвокаты обратились с жалобой в Верховный суд, последнюю инстанцию, где можно оспорить приговор. Ходорковский осужден на 8 лет лишения свободы за экономические преступления и отбывает наказание в колонии в Читинской области. В Чите совершено надругательство над мемориалом жертвам политических репрессий. Расколота массивная гранитная плита. Памятник был установлен в 1991 году на месте братской могилы. На сегодня это единственный в городе мемориал репрессированным.
Радио «Свобода». Новости.
Совет безопасности ООН сегодня, как ожидается, будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе. По сообщению представителя Китая, в документе Иран назван угрозой международному миру и безопасности, однако в нем не содержится призыва к введению санкций против Тегерана. Власти Сербии не выполнили условия ультиматума, предъявленного Евросоюзом, к 1 мая арестовать Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов. Поэтому ЕС придется прервать переговоры о сближении с Сербией, считает Оли Рен, член Еврокомиссии, ведущий вопросами расширения ЕС.
Перед нами сегодня совершенно ясные факты. Ратко Младич не в Гааге, и мы считаем, что полного сотрудничества со стороны Сербии с Гаагским трибуналом не существует. Это означает, что у нас нет никакого иного выбора. Мы должны приостановить переговоры с Сербией о соглашении об ассоциации с Евросоюзом.
Заявил Оли Рен. На той же пресс-конференции в Брюсселе заместитель премьер-министра Сербии Миролюб Лабус сказал:
«Мы очень близки к завершению переговоров. К сожалению, существуют политические условия о полном сотрудничестве с Гаагским трибуналом. Если Младич не будет арестован в ближайшие 24 часа, будет отменен не только следующий раунд переговоров, но и все последующие»,
заявил заместитель сербского премьера. В Норвегии завершился судебный процесс над похитителями картин Эдварда Мунка, украденных из музея художника в Осло в августе 2004 года. С подробностями Сергей Джанян.
Ни один из шестерых обвиняемых, представших перед судом, не признался обвиненным в похищении знаменитых полотен Эдварда Мунка «Крик» и «Мадонна». Однако суд посчитал убедительными доказательства причастности к краже троих человек. Суд города Осло рассматривал дело об ограблении музея Эдварда Мунка, совершенного 22 августа 2004 года. Организаторы похищения Бьорн Хон и Петер Таральсен осуждены на 7 и 8 лет лишения свободы, а Петер Розенвинге приговорен к 4 годам заключения за предоставление автомобиля, на котором грабители скрыли с места преступления. Трое других подозреваемых оправданы. Такой вердикт был вынесен городским судом Осло. Несмотря на энергичные поиски и объявленное вознаграждение, полотна Эдварда Мунка, оцениваемые в десятки миллионов долларов, не найдены до сих пор. Полиция подозревает, что всемирно известным картинам норвежского живописца нанесен невосполнимый ущерб. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Напомним главные новости к этому часу. На месте катастрофы пассажирского самолета «Ереван-Сочи» найдены тела 38 погибших. Председатель Мосгорсуда признала законным приговор Михаилу Ходорковскому. В Совет Безопасности ООН сегодня будет передан проект резолюции по иранской ядерной программе.
С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Сочи разбился пассажирский самолет армянских авиалиний. Погибли 113 человек. Репортаж нашего корреспондента и комментарии экспертов. Цифры очередного доклада ЮНИСЕФ о положении детей в мире. Ежегодно от недоедания в мире умирают более 5 миллионов детей. Сегодня Всемирный день свободной печати. Репортажи на эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Еще раз добрый день. По последним данным, спасателям, работающим на месте катастрофы самолета Airbus 320 недалеко от Сочи, удалось извлечь из моря тела более 30 погибших. Всего на борту находились 105 пассажиров и 8 членов экипажа. Лайнер, выполнявший рейс из Еревана в Адлер, принадлежал авиакомпании «Армянские авиалинии». Среди погибших как минимум 25 граждан России. Репортаж с места событий нашего корреспондента Геннадия Шляхова.
Самолет пропал с экранов радаров ночью в 2 часа 15 минут по московскому времени. Аэробус А-320 заходил на посадку в аэропорт Адлер. По метеоусловиям экипаж был вынужден пойти на второй круг. После этого связь с самолетом была прервана. На борту находилось 113 пассажиров, в том числе 6 детей и 8 членов экипажа. Потерпевший катастрофу самолет рухнул в море. Спасательные работы начались уже в 3 часа ночи. К данному часу в районе поиска работает 22 судна. Это и спасатели, и пограничники, и пассажирские теплоходы. К месту катастрофы из Геленджика подходит судно с водолазами. Самолет упал на глубину порядка 400-500 метров. В ближайшее время в аэропорту Сочи ожидают перелет аэробуса Жуковского со специалистами и техникой на борту. Поисковые работы в месте крушения самолета осложняются погодными условиями – сильный шторм и течение. Всю ночь в залах прилета дежурили родственники пассажиров рейса «Ереван-Адлер». Где-то около 9 утра стали известны имена всех пассажиров рейса. Среди них 23 гражданина России. С родственниками пассажиров с ночи работают психологи. Здесь же, в аэропорту, постоянно дежурят врачи скорой помощи и усиленные наряды милиции. В 11:30 по Москве в аэропорту Сочи приземлился спецрейс из Армении. На его борту находятся родственники пассажиров рейса «Ереван-Сочи». Здесь же сейчас ожидают и посадку другого самолета, на этот раз из Москвы, с членами специальной комиссии. В ближайшее время ожидается первая пресс-конференция руководителей штаба. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Министерство по чрезвычайным происшествиям России направило группу спасателей на место авиакатастрофы пассажирского лайнера в Черном море, говорит сотрудник пресс-службы МЧС Юлия Стадникова.
На настоящее время на месте ЧС работают 23 судна, из них 13 от МЧС России, а также 40 спасателей МЧС России. Сегодня утром в городе Сочи из Москвы прилетел самолет МЧС России Ил-76, который доставил 22 спасателя, в том числе 7 глубоководных водолазов, а также оперативную группу МЧС России во главе с директором департамента оперативного управления Геннадием Короткиным. Из Геленджика к месту ЧС доставят глубоководный телеуправляемый аппарат «Гном» и «Эхолот», который позволяет разыскивать предметы на глубине до 400 метров. Погодные условия в настоящее время в районе ЧС ухудшаются. Это осложняет проведение поисково-спасательных работ, в том числе применение авиатехники.
Говорила сотрудник пресс-службы МЧС России Юлия Стадникова. В эфире «Свобода в полдень». Мой коллега Арслан Саидов сегодня побеседовал с официальным представителем авиакомпании «Армянские авиалинии» Жасмин Велян.
Вы можете нам рассказать в двух словах о вашей авиакомпании? Насколько она крупная? Какой парк самолетов?
Авиакомпания считается национальным перевозчиком. Она создана на базе «Армянские авиалинии» еще в советское время. Это авиакомпания была, и на базе ее создалась вот эта новая авиакомпания. Тогда она звучала иначе, «Хайкакан авиаугинет». Она мощная компания, большая компания.
Что касается самолета, который потерпел крушение?
Он современный был, технически никаких неполадок не было. Перед вылетом такая компания, как «Сабена», произвела технический осмотр, никаких технических неполадок не было.
Что вы можете сказать об экипаже?
Экипаж из 8 человек был, состав экипажа. Он не первый день летит, профессиональный экипаж.
Были ли подобные катастрофы в истории вашей компании?
Все было под контролем, авиакомпания всегда работала нормально.
Этот самолет совершал обычный рейс?
Обычный рейс.
Какими данными о количестве пассажиров вы располагаете?
105 человек было пассажиров. Из них по начальным отчетам 26 пассажиров Российской Федерации. И один пассажир был из Грузинской Республики и один из Украинской.
Остальные граждане Армении?
Наверное, это начальные расчеты. А вот сейчас такой спецрейс был в 11 часов. И еще намечается в 4 часа один еще спецрейс для доставки родственников.
Это вылетела группа из Еревана сейчас в Сочи?
Да, в 11 часов по армянскому времени, по ереванскому.
С официальным представителем авиакомпании «Армянской авиалинии» Жасмин Велян беседовал Арслан Саидов. Сейчас в Ереванском аэропорту находится корреспондент армянской службы «Радио Свободы» Рузанна Хачатрян. Мы связались с ней, она на прямой связи с нашей студией. Рузанна?
Да, здравствуйте. Сейчас я хочу сказать, что в Ереванском аэропорту Звартут Армении более спокойная ситуация, спокойнее, чем было утром. В 11 часов отсюда улетели родственники погибших, если так можно сказать, и еще 10 представителей МЧС Армении. По некоторым данным, улетел в Сочи министр обороны, председатель национального комитета сэр Саркисян. Он улетел на самолете президента, по некоторым данным. Сейчас более спокойная ситуация. Здесь в аэропорту больше журналистов и официальных лиц. Родственники тоже некоторые здесь ждут. В 4 часа будет еще один рейс Ереван-Сочи. Но они более сдержанные и вообще не хотят говорить у микрофона.
Скажите, пожалуйста, Рузанна, а с родственниками погибших, которые еще не вылетели в Сочи, работают ли с ними психологи, например? Оказывается ли им какая-то поддержка со стороны работников аэропорта и армянских властей?
Вообще-то я увидела документ, но пока еще нет подтверждения, что «Армавия», эта компания, готовила какой-то проект, но они пока еще не опубликуют, и еще нет официального заявления.
Скажите, пожалуйста, Рузанна, по непроверенной информации, среди пассажиров разбившегося авиарейса был бывший глава, собственно, авиакомпании «Армянской авиалинии», а также начальник управления гражданской авиации Армении Вячеслав Ералов. Действительно ли это так?
Да, еще нет официального подтверждения, но у меня сейчас список, да, его имя здесь есть, и еще говорят, он был с женой в самолете.
Да, и сообщается еще об одном высокопоставленном пассажире разбившегося рейса, это экс-глава службы национальной безопасности Армении Карлос Петросян.
Да, бывшего, сын Арам Петросян, Но я говорю, что это пока нет пока еще официального подтверждения этого. Но его имя Арам Петросян тоже есть в списке, и люди здесь говорят, что да, это действительно его сын.
Спасибо, Рузана. На прямой связи с нашей студией из аэропорта Еревана была корреспондент армянской службы «Радио Свобода» Рузана Хачатрян. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На месте катастрофы пассажирского самолета А-320, следовавшего рейсом Ереван-Сочи, обнаружены тела 38 погибших. Всего на борту находились 113 человек, из них 26 россияне. 5 мая в России и Армении объявлено днем траура. На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле. Готовится эвакуация людей. В Еврейской автономной области рабочие двух горнодобывающих предприятий «Алон» и «Коралл» начали голодовку. Они не получали зарплату с августа прошлого года. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди обзор сегодняшней российской прессы. Вчера, наконец, стала известна дата, когда президент России Владимир Путин огласит свое ежегодное послание Федеральному собранию. Это произойдет 10 мая. Почему в этом году президентское послание оказалось отложенным на столь поздний срок? Ответы на этот и другие вопросы – одна из главных тем сегодняшних российских газет. Их обзор подготовила моя коллега Наталья Япончина.
Через неделю в мраморном зале Кремля соберутся члены обеих палат парламента, правительства, председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, генеральный прокурор, председатель Центра избиркома, главы счетной палаты и религиозных конфессий. Соберутся они, чтобы услышать новое и вспомнить старое. Установки на внутреннюю и внешнюю политику России. Так о предстоящем послании президента Путина пишет российская газета. Президентское послание – это неизменная обязанность высшей власти в стране. Она прописана в Конституции. Для Владимира Путина это выступление станет 7-м. Издание «Ведомости» отмечает, что подготовка послания нынешнего года затянулась. Кремлевские чиновники признают, что дата оглашения текста неоднократно переносилась, а президент лично правил финальную версию. Еще на встрече с руководством Госдумы 12 апреля Путин признавался, что недоволен черновиком послания. Но представитель администрации президента призывает не драматизировать ситуацию. Он говорит, что работа над посланием каждый год дается непросто, и президент всегда лично контролирует этот процесс. А вот по данным «Комсомольской правды», Путин забраковал написанный текст и стал работать над ним сам, делая его более критическим, если не сказать жестким, подчеркивает газета. «Ведомости» же напоминают, что самым поздним было послание 2000 года. Президент зачитал его 8 июля, а самым ранним – послание, оглашенное 3 апреля 2001 года. Источник в администрации президента сообщил газете, что главной темой нынешнего послания станет внешнеполитический курс страны и место России в мире. А вот другой высокопоставленный источник в правительстве рассказал, что послание 2006 года завершит трилогию. В 2004 году президент в послании сделал акцент на экономике. Доступное жилье, качественное медицинное образование, развитие транспортной инфраструктуры. В 2005 на политике. Укрепление федерации, развитие демократии, гражданского общества. А вот в этом году речь пойдет о международном положении России. Еще один кремлевский чиновник напоминает, что президент не раз высказывался о том, что Россия – европейская страна и будет ориентироваться на Запад. Но нас не всегда готовы воспринимать как равноправных партнеров, и такая ситуация не может нас устраивать, рассказал источник газете. Внешнеполитический акцент нового послания российская газета объясняет тем, что оно зачитывается за 2 месяца до саммита «Большой восьмерки», который пройдет в Санкт-Петербурге. Так или иначе, вопросы, которые вынесены на заседание, и особенно те, что касаются развития мировой энергетики, прозвучат в следующую среду, 10 мая. Вместе с тем обойти и российскую действительность президент не может, ведь все-таки главным адресатом послания являются россияне. Тем более, что в течение 3 месяцев, что шла подготовка речи, Владимир Путин провел встречи со всеми заинтересованными сторонами и всех просил делиться мыслями о возможных дополнениях к посланию. К примеру, глава государства долго беседовал с представителями бизнес-сообщества, лидерами думских фракций, провел серию крупных совещаний по ключевым и актуальным вопросам экономического развития страны, напоминает российская газета.
С одной из главных тем сегодняшних российских газет вас познакомила Наталья Япончина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ, опубликовал очередной доклад о положении детей в мире. Главная его тема – голод и недоедание, от которого ежегодно погибают миллионы детей. О причинах такой ситуации и о том, как, по мнению авторов доклада, ее можно исправить, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Аллан Давыдов.
Недоедание стало глобальной эпидемией, которая ежегодно уносит жизнь 5 600 000 детей во всем мире. Развитые страны должны предпринять решительные шаги, чтобы, если не искоренить, то хотя бы решительно сократить детское недоедание. Об этом говорится в докладе под названием «Прогресс для детей», выпущенном детским фондом ООН ЮНИСЕФ и представленном в штаб-квартире фонда в Нью-Йорке. Согласно докладу, половина всех детей мира со сниженным весом приходится на 3 страны Южной Азии – Индию, Пакистан и Бангладеш. Далее по мере убывания следуют Восточная Азия и Тихоокеанский регион, Западная и Центральная Африка, Восточная и Южная Африка, Ближний Восток и Северная Африка, а также Латинская Америка и Карибские острова. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энн Венеман, представляя доклад, подчеркнула, что очень многие от членов семей до политиков и глав государств остаются в неведении о жизненной важности полноценного питания и о глобальных масштабах детского недоедания. Один недокормленный или весящий ниже нормы ребенок – это индивидуальная трагедия. Но будучи умноженной на десятки миллионов таких детей, она становится глобальной угрозой обществам и их экономике. Глава ЮНИСЕФ говорит, что решение проблемы детского недоедания должно быть комплексным. Продовольственная помощь – это еще не все. Чтобы повернуть вспять тенденции, отраженные в этом докладе, надо проявить целостный подход ко всему, что сохраняет здоровье детей и обеспечивает их нормальное развитие. Речь идет о состоянии здоровья матери во время беременности, повышении образования, эффективном контроле над заболеваниями, а также о политике гарантированного доступа к продовольствию, даже во времена кризисов. Согласно докладу ЮНИСЕФ «Прогресс для детей», четверть всех детей в мире имеют вес ниже нормы. Несмотря на то, что Организация Объединенных Наций в 1990 году наметила сократить этот показатель вдвое к 2015 году, в настоящий момент прогресс достигнут лишь в считанных странах. Об этом сообщил директор ЮНИСЕФ по вопросам питания Райнер Гросс. Мы сегодня не укладываемся по времени в план глобального снижения уровня детского недоедания к 2015 году, но мы все еще продолжаем рассматривать эту цель как вполне достижимую. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энн Венеман указывает на то, что недоедание, кроме угрозы жизни и здоровью, увековечивает нищету и затрагивает любой аспект жизни ребенка. Голод и недоедание способствуют ряду самых трудноразрешимых в мире проблем. Они в значительной степени делают невозможным искоренение нищеты. Они снижают способность детей учиться, развиваться и сопротивляться серьезным болезням. В докладе ЮНИСЕФ говорится, что решить проблему детского недоедания можно, если улучшать систему общественного здравоохранения, обеспечивать детей йодом, витаминами, минералами, и, что исключительно важно, вскармливать каждого ребенка материнским молоком в первые полгода его жизни. По мнению экспертов ЮНИСЕФ, критически важно направить согласованные усилия всего мирового сообщества на самую уязвимую категорию – детей в возрасте до 2 лет. Если не сделать этого сейчас, считают они, то на обочину мирового развития будет отброшено еще одно поколение. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». Детскую тему продолжит репортаж из Санкт-Петербурга. На днях здесь завершился чемпионат по мини-футболу между командами городских детских домов. Приз – мечта любого подростка. Игроки 2 команд-победительниц получили право поехать в Лондон на матч Челси-Манчестер Юнайтед. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Чемпионат по мини-футболу среди команд детских домов и школ-интернатов проходил в Петербурге во Дворце спортивных игр «Зенит» в течение 6 месяцев с ноября 2005 года. В нем приняли участие 39 команд из 23 детских домов. Команды, в каждую из которых вошли по 8 человек, были разделены на две возрастные категории – старший возраст от 14 до 16 лет и младший от 12 до 14. Ребятам, занявшим первое-третье места, были присвоены почетные звания – лучший защитник, лучший нападающий, лучший игрок. Две команды выиграли главный приз чемпионата – поездку в Англию на родину футбола, в Лондон на футбольный матч Челси-Манчестер Юнайтед. Организаторами турнира выступили компания «Мегафон Северо-Запад», которая проявила свою инициативу в рамках программы «Социальная ответственность бизнеса», газета «Спорт-экспресс» и фонд «Мастер-класс» Михаила Бирюкова. Ваня и Гриша из 53-го детского дома – золотые медалисты.
Играл сначала рядом с детским домом, там футбольное поле есть. Потом наш тренер сказал: хочешь ходить на тренировки по футболу? Я сказал: да.
Я сперва плохо играл, но потом научился, записался и начал играть в футбол.
Самое главное, что это была не разовая акция. Полгода по субботам мальчишки приходили в зал «Зенита». Они ждали этого, старались заслужить, лучше учиться, говорит бывший вратарь, чемпион Советского Союза 1984 года Михаил Бирюков.
Они тоже должны чем-то заниматься. То, что мы сейчас сделали в субботу, они ждут этой субботы, они всю неделю этим живут. Если дети с родителями, они ходят, и то заставлять надо. А вот эту нишу, ее можно сделать, ее надо закрыть, иначе они просто вот на улице будут болтаться. Если это будет, они уже могут куда-то дальше двинуться. А если это сделать переста России среди детских домов? Я когда узнал, что у нас столько детских домов, я ужаснулся. Честное слово, я не знал. Это у нас 23, а оказывается их 32, это еще не все участвовали. Хорошо произошел такой турнир, здорово. Другое дело, надо хотя бы каждый год, чтобы проходил.
Спорт дает детям из детских домов и интернатов дополнительный шанс в жизни. Одна из главных проблем – отсутствие у детских домов своих спортивных залов и стадионов. Чемпионат по мини-футболу завершен, но в течение всего мая между питерскими командами из детских домов и интернатов будут проходить соревнования по другим видам спорта. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня во всем мире отмечается День свободной печати. Эта дата была учреждена ООН в 1993 году. В нашей программе репортаж из Киева. Именно Украина, согласно недавнему докладу американской правозащитной организации Freedom House, занимает первое место среди стран СНГ по соблюдению прав журналистов и обеспечению свободы прессы. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
С приходом к власти президента Виктора Ющенко ситуация в украинских масс-медиа кардинально изменилась. Больше нет тотальной цензуры, не закрываются популярные издания и радиостанции. В отличие от времени правления экс-президента Леонида Кучмы, налоговые инспекции и судебные иски на астрономические суммы уже не являются инструментами давления властей на средства массовой информации. Согласно выводам Freedom House, СМИ на Украине стали более независимыми в освещении событий. С оценками американской правозащитной организации согласен и руководитель Киевского института массовой информации, политолог Сергей Таран. Однако при этом он обращает внимание на то, что украинские власти все еще не выполнили некоторые свои предвыборные обещания относительно свободы слова.
Безусловно, есть продвижение со свободой слова, и безусловно, мы можем говорить о том, что на постсоветском пространстве Украина является страной, в которой свобода слова защищена. Однако есть еще некоторые вопросы, которые требуют разрешения. И нынешняя власть, она очень горда с того, что она не делает для средств массовой информации. Она не сажает журналистов в тюрьму, она не закрывает оппозиционные издания, она не вводит цензуру, как это было раньше. Но нынешней власти еще нужно научиться гордиться тем, что она, собственно говоря, делает для свободы слова. И такие вопросы, как создание общественного телевидения, как проблема трансформации коммунальных средств массовой информации, как введение стандартов журналистики, это все те еще вопросы, которые еще не решены.
Наибольшую критику вызывает промедление созданием на базе единственного государственного телеканала УТ-1 общественного телевидения. По мнению политиков и журналистов, для реализации этого проекта нужно только одно – политическая воля украинского руководства, говорит депутат парламентской фракции партии регионов Владимир Сивкович.
Естественно, лучше иметь жестко управляемое телевидение, чем общественное телевидение. Ни одна власть в мире не заинтересована в создании общественного телевидения. Она заинтересована только во время предвыборной кампании. Но если есть обещания, то вся страна, оппозиция, Все общественные движения должны тогда дожимать власть к тому, чтобы она выполнила свои обещания.
В обнародованном отчете Freedom House отмечается, что на Украине все еще происходит нападение на журналистов, не поставлена и точка в расследовании дела об убийстве редактора интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гангадзе. Кроме того, правозащитная организация констатирует, что на телеканалах, которыми владеют олигархи или лица, приближенные к власти, в освещении некоторых событий иногда прослеживаются явные политические интересы.
Это прежде всего связано с тем, что собственники средств массовой информации смотрят до сих пор на свои средства массовой информации прежде всего как на политические проекты, а не как бизнес-проекты.
Политолог Сергей Таран убежден, что существенные позитивные перемены в национальном информационном пространстве могут произойти только после реформы украинских масс-медиа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». В студии член Политсовета Союза правых сил Борис Надеждин. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа нашей программы вы услышите визит канцлера Германии Ангелы Меркель в США. Новости науки. Марсоход «Спирит» успешно встал на зимнюю парковку. Обзор российской региональной прессы. Итоги российско-германского саммита в Томской области. И экономика. «Газпром» обогнал «Майкрософт» в списке самых крупных компаний мира. Помимо этого, другие новости экономики и традиционный спортивный обзор.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В акватории Черного моря неподалеку от Сочи при заходе на посадку сегодня ночью потерпел катастрофу пассажирский самолет А-320, совершавший рейс Ереван-Сочи. На месте трагедии обнаружены тела 38 погибших. Всего на борту лайнера находились 113 человек, из них 26 россияне. 5 мая в России и Армении объявлено днем траура. На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле. Уже подготовлены места для эвакуации людей. Накануне более 1000 домов были подтоплены в Бийске, где уровень воды в реке Бия превысил критический почти на 2 метра. В еврейской автономной области рабочие двух горнодобывающих предприятий «Алон» и «Коралл» объявили голодовку с требованием выплаты долгов по зарплате. По словам рабочих, они не получали денег с августа прошлого года. В Петропавловске-Камчатском из-за невыплаты зарплаты бастуют около 300 работников судоверфи. Переговоры участников акции протеста с администрацией окончились безрезультатно. Михаил Ходорковский госпитализирован в санчасть колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок заключения за экономические преступления. Об этом сообщила адвокат экс-главы ЮКОСа Наталья Терехова, не уточнив, что именно произошло с ее подзащитным. Ранее сегодня сообщалось, что председатель Мосгорсуда признала законным приговор Ходорковскому, а назначенное ему наказание обоснованным. В Чите совершено надругательство над мемориалом жертвам политических репрессий. Расколота массивная гранитная плита. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США, где встретится с Джорджем Бушем. Есть в программе визита и необычный пункт, о котором рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
В программе визита не только встреча и беседа с Джорджем Бушем и встреча с видными американскими бизнесменами. Ангела Меркель примет также участие в торжествах по случаю столетия Американского еврейского комитета и выступит с речью на торжественном обеде по этому поводу перед аудиторией из 1500 приглашенных гостей. Выступит наряду с Джорджем Бушем и генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. Организован был Американский еврейский комитет в 1906 году евреями-выходцами из Германии. Организован, кстати, как реакция на Кишиневский погром и последовавшие за ним в России другие погромы. В Германии комментируют участие Ангелы Меркель в предстоящем мероприятии как знаковый ответ на выпады президента Ирана Ахмадинеджада и его попытки отрицать Холокост. О чем будет говорить Ангела Меркель, мы не знаем. Но позиция ФРГ в отношении Израиля и еврейских организаций ясная и четкая. Ее хорошо сформулировал 2 года назад на конференции ОБСЕ по антисемитизму в Берлине, также приглашенный выступить на торжествах в США, бывший министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер. Позиция Федеративной Республики Германии ясна и однозначна. Я намеренно не говорю правительство Германии, потому что это относится ко всем партиям, представленным в парламенте, и ко всем предыдущим правительствам, независимо от того, какие коалиции они представляли. На основе исторической моральной ответственности за Холокост наша страна со времени встречи Конрада Аденауэра и Давида Бен-Гуриона имеет с Израилем особые отношения. Они не подлежат торгу, они не подлежат дискуссии. Для нас они основа политики и, прежде всего, основа внешней политики. И наши арабские партнеры знают это, потому что мы выражаемся ясно и не говорим вокруг да около, а говорим прямо и открыто. Любые формы национальной дискриминации и, как пример, антисемитизма будут нами всегда решительно отвергаться. Немецкие СМИ сообщили о том, что в Тегеране председателю комитета Бундестага по внешней политике Руприхту Поленцу было от имени руководства Ирана сделано предложение к руководству Германии выступить в качестве посредника по урегулированию международного спора по иранской атомной программе. Позиция Германии в этом вопросе в последнее время склонялась к предпочтению прямых переговоров между США и Ираном. Новое предложение Ирана Ангела Меркель, несомненно, обсудит с президентом Джорджем Бушем, и хотя Ангела Меркель и выступает за разрешение конфликта дипломатическим путем, но она настаивает на ужесточении шагов в отношении Ирана, дабы продемонстрировать ему, что он сам загоняет себя в изоляцию. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе «Научная панорама». Рубрику подготовил Александр Сергеев.
Марсоход «Спирит» успешно встал на зимнюю парковку на северном склоне одного из марсианских холмов. Место выбрано с таким расчетом, чтобы марсоход получал максимум света от низкого зимнего солнца. Это необходимо для надежной связи с орбитальным зондом «Марс-Одиссей» и для проведения исследований в неподвижном положении. В ближайшие месяцы будут получены детальные панорамы Марса в 13 диапазонах спектра, а также впервые исследован грунт под поверхностью Марса. Используя кисточку и специальный абразивный инструмент, «Спирит», подобно археологу, будет снимать верхние слои грунта, определяя его химический и минеральный состав, твердость и зернистость. Также во время зимней стоянки на марсоход загрузят новое программное обеспечение. Крайне нестабильно ведет себя европейский рынок квот на выброс в атмосферу углекислого газа, основной экономический механизм исполнения Киотского протокола о сокращении выбросов парниковых газов. Если в первые месяцы года стоимость тонны выбросов колебалась в диапазоне от 20 до 30 евро, то к 1 мая она упала до 13 евро. Причиной стали первые официальные отчеты европейских стран о реальных объемах выбросов СО2. Ранее объемы выбросов оценивались только приблизительно. Оказалось, что выбросы Франции, Нидерландов, Чехии и Эстонии не превосходят установленной квоты, а в Испании превышение оказалось меньше ожидаемого. До 15 мая все европейские страны должны представить точные данные о выбросах СО2. Более 600 бутылконосых дельфинов выбросилось в конце прошлой недели на берег острова Занзибар у восточного побережья Африки. Причины самоубийства такого большого числа морских животных остаются неясными. Среди гипотез – реакция на нефтяное загрязнение, действие ядовитых морских водорослей, дезориентация из-за сигналов сонара подводной лодки и просто неожиданно сильная и быстрая приливная волна в новолуние. У 64 дельфинов взяты образцы ткани, они направлены для изучения в Швецию. Американские медики из штата Массачусетс разработали новый тип легко удаляющихся чернил для татуировки. Чернила состоят из микрогранул с безвредным органическим красителем, покрытых тонким защитным слоем полимерного материала. Если со временем человек захочет удалить татуировку, достаточно обработать ее лазером, который разрушает оболочку гранул. После этого краситель в течение нескольких дней усваивается организмом, и рисунок, если не исчезает совсем, то очень значительно бледнеет. Новые чернила для татуировок начнут продаваться в будущем году.
Научную панораму подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди обзор российской региональной печати. Сегодня это самые интересные публикации газет Томской области. С ними вас познакомит моя коллега Мелани Бачина.
Первые полосы томских газет посвящены итогам российско-германского саммита, который прошел в Томске. «Состоялось», — газета «Томский вестник» одним словом охарактеризовывает моральное состояние организаторов и устроителей самого крупного внешнеполитического события в истории Томска. Организационные усилия, положенные на этот административно-хозяйственный мегапроект, не прошли даром. Уровень приема и проводов получил одобрение из уст российского президента и канцлера Германии. Картину общего благолепия несколько подпортили заезжие местные оппозиционеры. Первые взорвали петарды при выходе Путина и Меркель из Дома ученых. Вторые, несмотря на настойчивые просьбы, больше похожие на приказ, отказаться от устройства пикетов и митингов, все-таки собрались на Центральной площади. Суетливая подготовка к саммиту, наоборот, показала нашу тягу к азиатскому чинопочитанию и халуйству перед вышестоящими, к наплевательскому отношению к простым людям, азиатскую потребность к показушной роскоши среди процветающей нищеты и убогости, пишет еженедельник «Все для вас». Действующее кладбище переполнено, усопших захоранивают в грязь, в городе растет число несанкционированных захоронений. На достройку нового кладбища не хватает 14 миллионов рублей. Как раз столько, сколько пошло на строительство ударными темпами лютеранской кирхи, пишет газета «Все для вас». Алкоголь изымут по решению суда. Статья в «Томских новостях». Эксперты продолжают проверять в Томске образцы вин Грузии и Молдавии. До сих пор в городе ничего не изымали, но пробы напитков стали ежедневными. Хотя результаты испытаний грузинского вина вопросов у санитарных врачей не вызывали. Максимум, что томские специалисты находили в вине – осадок. И вот, наконец, обнаружили. В частности, в молдавском натуральном вине завышено содержание этилового спирта. А в одном из грузинских белых вин санврачей насторожило мутное содержимое, которое они назвали не иначе, как бормотухой. Образцы напитков, качество которых не устроило специалистов, эксперты брали на одном из томских оптовых складов. На днях Роспотребнадзор отправит материалы дела в суд. По решению именно этой инстанции вина могут быть изъяты из торгового оборота, а продавец-оптовик оштрафован. Дотошные исследования вин Грузии и Молдавии, заключает газета «Томские новости», продлятся в области как минимум еще месяц. Газета «Диалог» публикует интервью с депутатом Госдумы Томской области Владимиром Долгих. «Я категорически против общественного телевидения», заявляет депутат, хотя областные парламентарии проект закона об общественном ТВ в Томске уже одобрили. Но господин Долгих в интервью «Диалогу» объясняет, что, во-первых, до сих пор неизвестен способ вещания общественного телевидения, во-вторых, редакционная политика. «Нас просят создать еще одно ГТРК, только на наши деньги». Я честно говорю, я не сторонник подобного подхода. Сами же понимаете, платит тот, кто заказывает музыку. Все это идет из областного бюджета. Директора назначает губернатор по согласованию с Думой. Но что будет показывать общественное телевидение? Политику, которую будет диктовать областная власть. У нас одна партия, Единая Россия. У нас одна власть, областная власть. Они будут про себя рассказывать. А то, что для них невыгодно, просто умалчивать, заявляет томский депутат Долгих. Между тем, во время голосования за проект закона все томские областные парламентарии проголосовали «за», при одном воздержавшемся. Это был депутат Владимир Долгих, пишет газета «Диалог».
Обзор самых интересных публикаций газет Томской области подготовила Мелани Бачина. В эфире «Свобода в полдень». Российский «Газпром» по общей стоимости своих акций стал третьей среди крупнейших компаний мира. По результатам биржевых торгов в минувшую пятницу он обошел корпорацию Microsoft, акции которой впервые за последние годы подешевели столь резко, сразу на 11%. Какие факторы окажут в ближайшем будущем наибольшее влияние на формирование рыночной цены российской газовой монополии? Тему продолжает мой коллега Сергей Сининский.
Обе крупнейших компании мира, и ExxonMobil, и General Electric, пока стоят дороже «Газпрома» примерно на 30 и 25% соответственно. В данном случае особый интерес представляет сравнение именно с ExxonMobil, крупнейшей частной нефтегазовой компанией мира. Один из традиционно используемых показателей для оценки бизнеса той или иной нефтегазовой компании – стоимость ее акций по отношению к одному баррелю доказанных запасов сырья. В случае запасов газа речь идет об эквиваленте. Насколько решающим он является, то есть доминирует ли среди других, скажем, эффективность деятельности компании, прозрачность ее бизнеса и тому подобных. Наш собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» по нефти и газу Александр Блохин.
Когда нужно компанию нефтегазовую оценить очень быстро, то смотрят на ряд ключевых показателей – финансовые, прежде всего, и уровень добычи, и объем ее запасов. Показатель стоимости компании по отношению к объему ее запасов является одним из самых популярных. Обычно сравнивают российские компании с западными. Для западных компаний этот показатель составляет 5-7 долларов за баррель. По отдельным сделкам он может достигать даже 10, а то и 15 долларов за баррель. Наши компании, российские, они заведомо дешевы. В частности, если взять запасы «Газпрома», которые были опубликованы, то получится 1,3-1,5 доллара за баррель. По сравнению с тем, что стоит западная компания, это сущий пустяк. Соответственно, когда западные инвесторы они разглядели, что «Газпром» является исключительно дешевой компанией, то они, если можно так сказать, набежали и не глядя стали покупать акции «Газпрома». Но запасы запасами, но все-таки инвесторы они смотрят на то, как компания может распорядиться этими запасами.
Другими словами, именно по контролируемым запасам сырья «Газпром» остается недооцененным еще примерно в 3-4 раза. И, видимо, именно этот фактор руководство компании имеет в виду, когда заявляет, что лет через 10-15 стоимость «Газпрома» может увеличиться с нынешних 270 миллиардов долларов до 1 триллиона. Но проявляются и другие факторы оценки компании.
После того, как первое очарование проходит, инвесторы уже начинают смотреть на другие моменты в деятельности компании. Как то, насколько эффективно работает ее менеджмент. Если посмотреть на то, как рынок воспринимает ее справедливую рыночную стоимость, то по другому популярному показателю отношения цены компании к прибыли, то сейчас «Газпром» торгуется наравне с крупнейшими российскими нефтяными компаниями. Этот показатель где-то в среднем составляет 9-10. То есть получается, что хотя по объему запасов у «Газпрома» есть еще большой потенциал роста, инвесторы все больше будут обращать внимание уже не на то, каковы размеры этой компании, а насколько она может генерировать денежные потоки за счет разработки собственных запасов.
С аналитиком инвестиционной компании «Антанта Капитал» по нефти и газу Александром Блохиным беседовал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На месте катастрофы пассажирского самолета А-320, следовавшего рейсом Ереван-Сочи, обнаружены тела 38 погибших. На Алтае, где в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов, началось подтопление домов в Барнауле, готовится эвакуация людей. Председатель Мосгорсуда признала законным приговор Михаилу Ходорковскому, а назначенное ему наказание обоснованным, сообщил адвокат экс-главы ЮКОСа Генрих Падва. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас экономическая панорама. Самыми интересными событиями в российской мировой экономике вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Документ, в частности, предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства 13% от легализуемой суммы. Такой упрощенный порядок декларирования доходов частных лиц будет действовать с момента вступления закона в силу и до 1 апреля 2007 года. Американская компания Globtel объявила о выходе из проекта с российской компанией Интернафта, связанного с развертыванием в России сетей доступа в интернет нового поколения стоимостью 600 миллионов долларов. Договор, подписанный в конце 2005 года, предусматривал строительство в 30 крупнейших городах России сетей беспроводной передачи данных по технологии WiMAX, обеспечивающей широкополосное соединение с интернетом на больших расстояниях от точки доступа. Сообщается, что договор был разорван из-за несоблюдения российской компании своих финансовых обязательств. Государственное предприятие «Почта России» и компания «Мобильные телесистемы», крупнейший национальный оператор сотовой связи, подписали договор о продаже карт оплаты МТС в отделениях почтовой связи. В рамках этого соглашения продажи карт оплаты мобильных телесистем, начиная с июля, будут организованы в 55 филиалах «Почты России». В перспективе по планам эту услугу начнут оказывать все 40 тысяч почтовых отделений по всей территории страны. Компания «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, изучает возможность сохранения производства так называемых классических моделей задним приводом путем организации их сборки на Ижевском автомобильном заводе, входящем в группу компаний «СОК». Об этом сообщили представители компании. Ранее «АвтоВАЗ», согласно плану развития до 2020 года, собирался прекратить производство моделей «Лада 2105» и «2107» уже к 2007 году. Американская корпорация Intel, ведущий мировой производитель микропроцессоров для компьютеров, планирует в течение 5 лет инвестировать $1 миллиард в развитие интернета и обучение информационным технологиям в развивающихся странах, говорится в сообщении корпорации. В частности, эта программа предусматривает предоставление высокоскоростного доступа в интернет 1 миллиарду человек, а также проведение специальных тренингов для 10 миллионов учителей, посвященных использованию в обучении интернет-технологий. Курс доллара на сегодня 27 рублей 24 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 25 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и ее завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит моя коллега Наталья Федотова. Добрый день, Наталья, вам слово.
Добрый день. Сегодня мы продолжим обсуждение команд российской футбольной премьер-лиги, и после выпуска спортивных новостей поговорим о футбольном клубе «Москва». Футболисты киевского «Динамо» завоевали Кубок Украины. В финальном матче, который прошел вчера в Киеве, они выиграли у соперников из запорожского «Металлурга» 1-0. В английской премьер-лиге во вторник был сыгран отложенный матч 36-го тура. Лондонский «Челси» уже в ранге чемпиона страны проиграл «Блэкберну» 0-1. Эта победа позволила «Блэкберну» закрепиться на 6-м месте в чемпионате и таким образом получить путевку в Кубок УЕФА. Во вторник продолжились матчи первого круга на мужском теннисном турнире в португальском городе Эштарил. Удачно начали свои выступления россияне Марат Сафин и Дмитрий Турсунов. Впрочем, соперники у них были далеко не самые сильные. Сафин выиграл у итальянца Фабио Фаньини 6-1, 6-4, а Турсунов у португальца Жалбера Элиаша 6-2, 6-1. Во втором круге Марат сыграет с Николаем Давыденко, а Дмитрий с хозяином кортов Фредериком Жилем. А вот Михаил Южный, сеянный 7-м, уже в первом круге соревнований в Мюнхене проиграл австрийцу Юргену Мельцеру 3-6, 4-6. Закончили борьбу на этой стадии соревнований еще несколько сеянных игроков, среди которых вторая ракетка турнира хорват Марио Анчич и четвертая немец Томми Хаас. На женском турнире в Варшаве из 3 россиянок, выступавших вчера, лишь Елена Лиховцева свой матч выиграла. Она одолела испанку Анабель Медину Гарригес 7-5, 4-6, 6-1. Анастасия Мыскина проиграла Агнешке Радванске из Польши 4-6, 6-4, 4-6. А Галина Воскобоева, украинке Татьяне Перебине с 3-6, 6-4, 4-6. Со второго круга начнут выступать Светлана Кузнецова и Елена Дементьева. Волейболистки московского «Динамо» сделали еще один шаг к победе в чемпионате России. Во втором матче финальной серии «Динамо» обыграла Заречье Одинцова 3-0 и довело счет в серии до 3 побед до 2-0. Таким же стал счет серии за 3-е место, где подмосковная «Динамо» выиграла у многократного чемпиона страны «Уралочки» 3-1. Следующие игры пройдут 6 мая. Во вторник в польском городке Владиславово стартовал чемпионат Европы по тяжелой атлетике. В первый день были разыграны 3 комплекта наград. У женщин в весовой категории до 48 килограммов победила испанка Стефания Хуан. 2-е место заняла россиянка Светлана Ульянова. 3-ю лучших замкнула итальянка Дженни Паглиара. В категории до 53 килограммов золотую медаль выиграла румынка Мариора Мунтяну, опередившая украинскую штангистку Наталью Троценко, считавшуюся безоговорочным фаворитом. 3-е место заняла француженка Вирджини Ляшаме. У мужчин в весе до 56 килограммов победил белорус Виталий Дербенев. Серебряную медаль завоевал Игорь Грабучио из Молдавии, бронзовую Арсен Тамарасян из Армении. В Национальной хоккейной лиге в розыгрыше Кубка Стэнли сегодня определились еще 2 участника четвертьфиналов. Каролина в овертайме взяла верх над Монреалем 2-1, а Баффало разгромила Филадельфию 7-1. Каролина и Баффало выиграли серию со счетом 4-2. Последний участок участника 1/4 финала определится завтра в 7-м матче Анахайма и Калгари. В этой серии счет пока равный 3-3. В 7-м туре российского чемпионата после поражения ЦСКА от Рубина 0-1 сразу три команды получили шанс догнать вышедшего на первое место Рубин. Но сделать это удалось лишь Томи. А «Крылья Советов» и футбольный клуб «Москва» этот шанс упустили, проиграв свои матчи с одинаковым счетом 0-1. Теперь эти клубы с 11 очками делят 4-5 места и остаются претендентами на более высокое турнирное положение. Наш корреспондент Игорь Швейцер попросил главного тренера футбольного клуба «Москва» Леонида Слуцкого оценить игру его команды на старте чемпионата. И, конечно, разговор в первую очередь пошел о фантастическом матче со «Спартаком», где, выступая по ходу игры 0-3, футбольный клуб «Москва» смог отыграться и свести встречу к ничьей.
Как вы оцениваете выступление вашей команды?
Находимся в группе лидеров, 2 очка отставания от ЦСКА. В принципе, по результату неплохо. По игре здесь больше проблем, но я думаю, что эти вопросы решаемы. После 9 туров можно будет подводить более такую реальную оценку.
Чем сейчас в игре вы недовольны?
Я недоволен проваленным первым таймом и то, что очень много мы работаем над системой оборонительных действий, но получается, что мы наигрываем одни вещи, а футболисты, перестраховываясь на футбольном поле, они делают немного другое, опускаясь глубже и пытаясь сыграть глубоким вторым номером. Игра должна соотноситься с тренировочным процессом, и были нарушены те требования, которые требуются от футболистов, и как следствие был такой результат. У нас в первом тайме просто все развалилось, над чем мы работали. Это вызывает серьезное беспокойство.
Вы имеете в виду матч со «Спартаком». А что получается? Чем вот вы, скажем так, довольны, что лучше по сравнению с прошлым годом?
Я могу сказать, что, во-первых, у команды стал действительно командный характер, командный дух. То есть уже неоднократно, будучи припертыми к стенке, мы отыгрывались и добивались положительного результата. Это раз. А второе, я думаю, что все-таки качество игры, показанное во втором тайме, это качество игры настоящей Москвы.
Но качество игры в данном случае вылилось просто в красивый и хороший удар. Или что-то другое было?
Нет, на самом деле каждый удар надо подготовить. И должно пройти очень много всего, чтобы этот удар произошел. Потому что удары мы не носились не со своей половины поля, которые завершались забитыми мячами. То есть была показана очень качественная игра, и кроме трех забитых мячей было еще достаточно большое количество моментов, которые можно реализовывать.
Ну а вот если говорить об игре именно со «Спартаком», что случилось в перерыве? Это вы что-то изменили или «Спартак» успокоился и решил, что все закончено?
Я думаю, что эту логическую базу очень сложно подводить под все эти вещи. Понятно, что и мы хотели реабилитироваться, и команда, которая выигрывает 3-0, она автоматически подсознательно начинает играть на удержание. Так случилось. Я говорю, что у меня были случаи в карьере, когда была обратная ситуация, когда моя команда выиграла 3-0, мы играли 3-3. Сложно здесь подвести что-то. Это психология, футбол, поэтому все за это и любят футбол. Можно сделать аналогию только с матчем Лиги чемпионов. Ливерпуль-Милан прошлогодним. То же самое. Уж казалось бы, Милан-то не может пропускать 3 мяча за тайм. Оказывается, может. Понимаете, мы играем на разных качествах полей, мы играем разными составами. Очень сложно сказать. Конечно, по факту мы забили 3 мяча и показали качественный футбол. Но пока такой цельной игры мы не сыграли еще ни одной.
А что со «Спартаком», по-вашему? Вот какой был настоящий «Спартак»? В первом тайме или во втором?
Понимаете, как вот настоящая «Москва» была и в первом, и во втором тайме. То есть это и та команда, у которой есть определенные проблемы, и та команда, у которой есть хорошие перспективы. То же самое, я думаю, что касается «Спартака». То есть это, безусловно, квалифицированная команда с хорошими исполнителями, с поставленной игрой. Ну и, безусловно, команда, которая имеет определенные проблемы как в обороне, так и, наверное, в внутрикомандных вещах.
Какую роль играет психология в современном футболе?
Огромную роль играет. И дело в том, что во многих командах зарубежных работают психологи. Но тут тоже как бы это не панацея. Я думаю, что самым лучшим психологом должен быть главный тренер. Я пытаюсь активно овладевать этой наукой. Не всегда получается, но мне кажется, что это правильно.
Так считает Леонид Слуцкий, главный тренер футбольного клуба «Москва», с которым беседовал Игорь Швейцер. Следующий матч команда проведет 7 мая в гостях с лидером чемпионата «Рубином». А сегодня начинается финальная серия мужского чемпионата России по волейболу, в которой, как всегда, в последние годы сойдутся московская «Динамо» и «Локомотив Белогорье». А в баскетбольном мужском чемпионате страны начнутся четвертьфиналы. Также в программе дня много футбольных матчей. Финал Кубка Италии «Рома-Интер» – это будет первый матч. Полуфинала Кубка России ЦСКА «Зенит» и «Спартак-Сатурн». Очередные туры чемпионатов Испании, Англии и Франции. Также продолжатся теннисные турниры в Эшториле, Мюнхене и Варшаве и чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Ну вот, Марк, это все новости спорта, о которых я хотела рассказать.
Спасибо. С самыми важными событиями в спортивном мире вас познакомила Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Арслан Саидов, продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее тема – роль физико-математических интернатов в советском и российском физико-математическом образовании. В студии «Радио Свобода» кандидат физико-математических наук, научный сотрудник вычислительного центра Российской академии наук, директор интерната с 1987 по 1993 год Дмитрий Абраров и кандидат физико-математических наук и доцент МГУ, преподаватель интерната Валерий Вавилов, ведущий Александр Костинский. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
В Чикаго в акции протеста участвовали 300 тысяч человек.
Политическая воля есть? Это вопрос лишь техники. Найти младыча.
Дарфур сегодня мировая столица человеческих страданий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиционеры особенно были разгневаны, когда обнаружили среди участников акции своего коллегу, стажера.
Для меня праздник 1 мая вообще ничего не значит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».